Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Еще раз про любовь. Почему сегодня людям так сложно бывает сохранить это чувство или даже сложно встретить друг друга? Несколько слов о страшном суде. А чем он страшен? Доброе дело прямо сейчас. Как помочь 6-летней Владе Макаровой? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На эту неделю выпал День всех влюбленных, День Святого Валентина по западному календарю. Можно долго говорить о том, что это не наш праздник, что его раскрутили из чисто коммерческих соображений, ну, чтобы увеличить продажи в глухой февральский несезон, когда они обычно падают. Может, все это и так, но люди этот день отмечают. И не потому, наверное, что им ближе какой-то из календарей, а потому, что это еще один повод сделать что-то приятное и сказать что-то хорошее своим любимым. Мы ведь живем в таком мире, где любовь – это дефицит. Столько людей хотели бы любить и быть любимыми, но не у всех это получается, даже в браке. Говорят, что причина этому – неумение преодолеть собственное «я». Так ли это? Попробуем разобраться. И на связи с нами Ольга Красникова, психолог-консультант, проректор Института христианской психологии. Добрый вечер, Ольга Михайловна.
Добрый вечер.
Вот сегодня одна из версий ответа на вопрос, почему так много несчастных браков, разводов, одиноких людей, она в том, что мы слишком привыкли брать и не умеем отдавать в отношениях. То есть мы потребители, получается, в любви. А почему это так, если это так, на ваш взгляд?
Я бы сказала, что потребители приблизительно столько же, сколько бесконечно дающих. Мы это называем невротической жертвенностью, которую не стоит путать с жертвенностью христианской, то есть жертвенностью как добродетелью. И у нас получается, что сколько берущих, столько и дающих. На каждого берущего обязательно найдется дающий, а то и парочка. Потому что есть некоторый миф, что любовь можно заслужить, и второй миф, что любовь можно требовать. И вот это, пожалуй, главная ошибка. То есть люди верят в условную любовь, в то время как настоящая любовь, она безусловна. И если мы говорим про любовь в более-менее здоровых отношениях, то там всегда есть очень хороший баланс между брать и давать. То есть каждый человек, он и дает, и берет с радостью, с любовью, с удовольствием, без насилия над собой и над другим. Вот это очень важно.
А в таком случае, как выйти из этого состояния, если, может быть, кому-то из тех, кто сейчас нас слушает, это актуально, когда человек чувствует, что он слишком отдающая сторона, или, наоборот, понимает про себя, что он, по сути, такой потребитель? Что-то с этим можно сделать?
Но тогда придется поверить, что любовь безусловна. Это очень сложно, потому что если я в это верю, я теряю контроль над ситуацией. То есть если любовь заслуживается, тогда я предпринимаю какие-то усилия. Желательно, чтобы правильные усилия, вот слово «правильно» звучит на каждой нашей консультации психологической. Скажите, как правильно себя вести, чтобы? Да, чтобы он любил, чтобы он цветы дарил, чтобы он на руках носил, чтобы он не ушел. Ну, то же самое и мужчины спрашивают, как правильно себя вести, чтобы она. То есть такой запрос на манипуляцию. А безусловная любовь, там не надо себя правильно вести, там не надо что-то из себя представлять, не надо что-то изображать и стараться, невозможно бороться. Важно просто быть собой. Но ведь нам очень сложно поверить в то, что нас, таких, какие мы есть на самом деле, что нас можно любить просто так. Понимаете, вся наша культура воспитания, она построена на оценках, сравнениях, условиях, бесконечных стереотипах и правилах, которые нам навязываются. Мы в этом выросли, и мы через эту призму смотрим и на себя, и на других. И вот так вот сказать человеку, Да брось ты, перестань. Тебя можно любить прямо сейчас, и не надо для этого ничего делать. Но человек может не поверить, сказать, как же так? А как же все 10 томов книг под названием «Как сделать из себя стерву», «Как сделать из себя жену миллионера», «Как сделать из себя», ну и так далее, да? Что же это все зря, что это вот неправда?
Для чего хотят женщины, или как научиться им нравиться, и так далее.
На самом деле неправда.
Но, Ольга Михайловна, есть ведь и обратная сторона у того, что вы говорите. Когда человек привык, что вокруг него вращается мир, он в его центре, он вот со своим таким очень большим «я». И сейчас вы говорите о том, что ничего делать с собой не надо, тебя полюбят таким, какой ты есть. Вот с этим самым большим «я», мне кажется, это как раз и есть шаг к таким жертвенно-потребительским, что ли, отношениям, где, с одной стороны, его действительно полюбили таким, какой он есть, потому что нашлась женщина или нашелся мужчина, который готов себя отдавать, и вот он нашел объект своего поклонения. И тогда это такой очень серьезный тоже перекос.
Не-не-не, вот... я не имела в виду большое «я», я имела в виду адекватное «я». И потом, почему вы думаете, что человеку не хочется отдавать, что если мы будем сами собой, то мы вдруг станем все потребителями? Ничего подобного. Человек, особенно если у него есть осознание своего потенциала личностного, человеческого, он хочет делиться, ему это приятно, но он не будет вам навязываться, он не будет вам причинять добро на зло через ваше нежелание. Но здесь речь идет не про эгоизм, а про адекватную самооценку и про ощущение собственной ценности, своего достоинства, то есть ощущение, что я достоин любви. И это можно сказать про любого человека, любой человек достоин любви. Если сам человек чувствует свое достоинство, то он также будет относиться и к другому, он не будет его использовать как объект для самоутверждения или для удовлетворения своих потребностей каких-то. То есть самоуважение предполагает уважение к другому. Чувство собственного достоинства предполагает признание достоинства другого. И как раз, когда мы видим такое супер-я, да, вот, который считает, что все ему должны, там как раз проблема с тем, что человек сам себя плохо знает, и он преувеличивает себя, потому что ему на самом деле кажется, что он слишком маленький, что он слишком незначительный.
А если человек, наоборот, себя все время умаляет, да, то есть от слова «маленький», «меньше», вы сказали о том, что есть разница между жертвенностью патологической, или как она правильно называется на вашем языке психологов, и жертвенностью христианской. А в чем эта разница? Потому что, мне кажется, это тоже очень важный аспект. Это такие грани, которые нужно уметь различать.
И это действительно одна из таких важнейших тем, потому что многие очень путают часто, что если мы жертвуем не от щедрости, не от избытка, а жертвуем с тайным желанием, иногда нами самим неосознаваемым, с тайным желанием получить за нашу жертву что-то, внимание, одобрение, благодарность, или избежать чего-то, то есть избежать наказания, избежать осуждения, избежать критики.
Это подкуп такой, да, получается?
Ну, в каком-то смысле, да. Да, манипуляция, поиск выгоды своей, да, как правило, психологической, редко материальной. Так вот, если у меня какая-то выгода есть скрытая, то, конечно, это к жертвенности не имеет никакого отношения, к подлинной христианской жертве.
А подлинная христианская жертвенность – это что? То есть, когда, например, один из супругов начинает другого упрекать в том, что я всего себя или всю себя положила на алтарь этих отношений, тогда та самая манипуляция.
Да,
а христианская
конечно.
Жертвенность – это что такое?
Когда человек жертвует от избытка, с любовью, с радостью, с душой и с усилием на грани приятного, знаете, без насилия над собой. То есть это такая жертва от чистого сердца. И человек, жертвуя, он уже получил свою радость. И ему благодарность от другого, ради кого он пожертвовал, она уже будет скорее бонусом, чем необходимостью. То есть он не будет переспрашивать 25 раз, ну тебе точно понравилось? А вот нет, ты мне скажи спасибо, а то ты как-то не так сказал спасибо, ты как-то слишком мало сказал. Или слишком тихо. Там удовлетворение будет от самого действия, а не от его последствий. И более того, подлинная жертвенность, она иногда незаметная. То есть человек не кричит о том, что он сделал хорошего, да, он может это сделать тихонечко, незаметно, и он не требует каких-то подтверждений от других, что все заметили и благодарны. Это знаете, в чем может выражаться? Когда мужчина видит, что жена устала, пошел тихонько посуду помыл, он тоже устал, да, но ему хочется, чтобы жена немножко отдохнула. Он не будет ей говорить: ты видишь, я помыл посуду.
Вот очень мотивационный вы сейчас, да, пример привели, спасибо.
То есть если он будет об этом кричать на весь дом, ты видишь, вот потом не говори мне, что я тебе не помогаю. Это не очень по-христиански.
Ольга Михайловна, а вам известны примеры, когда в семьях оба супруга именно так понимают отношения, и вот так, чтобы эта жертвенность была не только с одной стороны, потому что это уже априори перекос, а когда она встречная, и со стороны одного супруга, и со стороны другого, и муж, и жена, они друг к другу относятся именно так. Вы знаете такие примеры в реальной жизни?
Понимаете, у психологов сложно спрашивать о примерах здоровых отношений. Потому что понятно, что большинство людей, которые обращаются за психологической помощью, они как раз находятся в дисфункциональных отношениях. То есть если спросить, какие пары мне чаще встречаются, конечно, с дисфункциональными отношениями. Но, тем не менее, я знаю несколько вот среди своих знакомых таких счастливых супругов, у которых действительно, у кого-то это сразу было, у кого-то это с возрастом пришло, с опытом, у кого-то это не в первом браке, а во втором сложилось, да, там разные же бывают истории, разные бывают случаи. Но я видела этих людей, они есть, они живые, реальные, настоящие, их можно потрогать, да, с ним можно поговорить. И меня это вдохновляет, потому что, ну, если бы в моей жизни не встретились такие люди, очень сложно было бы студентам рассказывать про норму, они и так все мои лекции называют, ну вот, сказка про норму теперь будет. Поэтому я точно знаю, что они есть. Я их видела, я с ними общалась.
Спасибо вам за комментарий.
На здоровье.
Психолог, консультант, проректор Института христианской психологии Ольга Красникова была с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы или недоумения. Вот в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея из 25 главы, там, где речь идет о страшном суде. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Понятно, что упомянутые здесь животные – это метафора, образ такой. Но в чем тогда суть этого суда и почему он называется страшным? Очевидно, не потому, что там злые судьи с кем-то сделают плохие вещи. Вот Гоголь сравнивал со страшным судом картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи», потому что в тот момент, который запечатлен на холсте, люди уже ничего не могли изменить. И вот это как раз было страшно. Верен ли такой подход? На связи с нами протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вот скажите, это действительно справедливое сравнение с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи»? Там же ведь, помните, там же очень драматично показаны и лица людей, и лава вулкана, которая на них наступает. И понятно, что вот в чем застану, в том и буду судить, в том смысле, что ничего уже в этот момент изменить нельзя.
Тут, наверное, дело неблагодарное, комментировать классиков и как-то пытаться их сравнить. Я думаю, что сравнение не очень корректное, потому что, ну, надо знать и самого Николая Васильевича Гоголя, его такую апокалиптическую натуру, его желание сгустить краски где-то или, наоборот, драматизировать. Потому что Господь в евангельской притче как раз пытается, как сказать, умереть человеческое сердце, дать ему возможность размыслить или трезво посмотреть на вещи, не напугать, не устрашить, а отрезвить. Это, мне кажется, разные вещи. Хотя, конечно, вот эта вот вся метафоричность и драматизм страшного суда от этого не уменьшается. Наоборот, это малое такое подобие или малая нотка только одна, или один оттенок дополнительный к этому страшному, действительно, метаисторическому событию, страшный суд.
Почему страшный он называется суд? Страшным, отец Дмитрий?
Ну, во-первых, потому что страшно стать перед взглядом любви. Во-вторых, страшно перестать быть эгоистом. Вдруг окажется, что единственное препятствие твое к счастью – это твой собственный эгоизм. И от него было столько возможностей отказаться в течение жизни, и ни одна эта возможность не использована. Вот эта горечь и ужас необратимости, мне кажется, это действительно вот такой ужас метаисторический, то есть он надмирный и, я бы сказал, вечный ужас. Вот не дай бог кому-то этот ужас пережить, поэтому лучше нам сейчас здесь, имея все необходимое вот для того, чтобы избавиться от своего эгоизма. Это евангельский текст, это благодать Божия, поспешествующая нам во всех наших делах, поступках жизни. Это, безусловно, обстоятельства, какие-то злоключения или просто происшествия, случающиеся с нами. Это близкие, дальние, которым просто должно помогать и просто делать добрые дела. Вот, и тем самым человек, избавляясь от эгоизма, избавляется от этого страха и от этого ужаса, предстоящего нам на страшном суде. Ну и последний, конечно, страшный суд вот в своей конечности, в своем вот последнем акте истории человеческой страшен, потому что, во-первых, неизбежен, во-вторых, ну, мне кажется, изменить участь уже будет невозможно. В этом и как бы суть церковного бытия. Пока человек на земле, пока страшный суд еще впереди, мы можем даже об умерших людях молиться, и даже усопших и попавших в ад, погибших людях, мы можем вымаливать их из самой преисподней до начала страшного суда. Там предстанем уже все, и, как сказать, и убийца, и убитый, всех Господь поставит рядом. В этом смысле, конечно, будет ужас и страх. Но человек как раз то творение Божие, которое свободно избирает добро и зло, и либо становится наследником благодати и благословенного царства, как сказано, придите, наследуйте уготованное вам от сложения мира, от сотворения мира. А другим скажет, отойдите от меня прочь, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Не вам, не людям уготован, это пекло, это преисподнее, это ужасная яма, это действительно вот пропасть, а уготована врагу Божию. И до какой степени нужно извратить свое естество, ожесточиться, буквально в смысле слова, выжечь из себя все творческую силу любви, которой мы наделены от рождения, каждый из нас, эту свободу, чтобы превратиться вот в этих наследников этого огня, этого ужаса, где не мы, но должны находиться бесы. Каким образом туда человек попадает? Для этого, мне кажется, надо столько усилий употребить самому человеку. Многие вот боятся, да куда мне до рая, я туда не дотянусь никогда, это не про меня. Как раз наоборот. Рай естественен для человека. Только помогай близким. А вот ад противоестественен. И чтобы оказаться там, надо вот настолько себя самого извратить, настолько себя надо выпотрошить из себя вот эту вот благодать Божию и творческую силу, и просто человечность, о которой, в общем-то, в этой притче говорится сегодня так подробно и так обстоятельно и так многократно повторяется, где бы, что бы, с кем бы ни случилось. Просто помогай, прими участие в жизни своих близких, потому что этот близкий сам Христос. Надо вот иметь такой глубокий, на самом деле, и духовный взгляд на своих близких и на происходящее с нами, чтобы во всем увидеть Христа, во всем увидеть возможность спастись, возможность помочь человеку, приобрести дар благодати. В конце концов, иметь эту духовную интуицию, чтобы просто стать самим собой, себя не предавать, не становиться себе самому палачом и Иудой. Ну и, конечно, это подготовительная все-таки неделя к Великому посту, уже третья. Вспомним первую неделю притча о мытаре фарисее, где мы говорим о смирении, как фундаменте духовной жизни. Дальше о возвращении блудного сына, как о покаянии, как о главном делании нашей духовной жизни. А сейчас это творение добра, творение приумножения жизни, умение делиться тем, что есть у тебя. И это следующая ступенька после смирения и покаяния. Они всегда выстраиваются в одну цепочку.
Спасибо вам большое за комментарий, да, за информацию для размышления.
Да, надеюсь, что эти вот подготовительные дни, оставшиеся к Великому посту, наши радиослушатели проведут все в таком трезвении и действительно хорошей, внимательной собранности, чтобы горстку радости и теплоты, и на самом деле творческого вот этого творческого порыва любви принести Богу в конце концов. Уже не на страшный суд, а на суд правды, на суд любви. Просто явить Богу то, что мы есть, и то, кем Бог хотел нас видеть и создал нас изначала.
Творческий порыв любви. Спасибо. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был с нами на связи по телефону. До свидания.
Спасибо, Господь. Всего доброго. До свидания.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
На этой неделе, 15 февраля, на Сретене, было 40 дней, как ушел из жизни Алексей Машкович, учредитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», гость нашей студии и большой друг Радио Вера. Светлая ему память. Его фонд и лично он сам сотни детей вытащили из болезни. Фонд, напомню, помогает деткам с заболеваниями печени. И вот сейчас на сайте какчудо.ру идет сбор пожертвований для 6-летней Влады Макаровой. Девочке необходимо собрать деньги на контроль обследование после операции по пересадке печени, которую ей сделали в 2011 году. Контрольное обследование это в Бельгии. И это, конечно, непростая ситуация, потому что, во-первых, у кого-то сразу возникнет вопрос, зачем жертвовать на контрольное обследование, если кому-то сейчас нужна операция. И почему обязательно в Бельгии это обследование проводить? У Влады Макаровой ситуация действительно очень сложная. Сейчас узнаем все подробности. На связи с нами Елена Сипягина, куратор по семьям благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Дело в том, что Владочке в настоящее время уже почти 7 лет. В 2010 году, когда она родилась, к 8 месяцам ребенка стало понятно, что заболевание, атрофия желчных путей. В 2010 году в Владе была сделана операция по трансплантации печени в бельгийской клинике Сент-Люк. В Москве тогда подобные операции не делались. Поэтому единственный шанс спасти ребенка – это была поездка в Бельгию. И в настоящее время Владе строго показана поездка раз в год или раз в два года для диагностики и отслеживания состояния трансплантированного органа. Именно те хирурги, которые проводили операцию Влады, должны посмотреть, как проходит лечение, как себя чувствует трансплантированный орган и подкорректировать дальнейшую иммуносупрессию девочки.
Ну, то есть это не вопрос жизни и смерти, а это вопрос того, чтобы Влада могла нормально ходить в школу сама, чтобы она могла общаться со своими сверстниками и так далее, да?
Вы знаете, подобные исследования, биопсия, все-таки это вопрос жизни и смерти. То есть обязательно оперирующий хирург должен отслеживать состояние органа малыша. Поэтому, чтобы быть уверенным, что все препараты принимаются в правильной дозировке, что Владочка развивается согласно возрасту и все идет так, как нужно, это обследование строго необходимо.
А о каких суммах идет речь и что уже собрано на сегодня?
Обычно стоимость контрольного обследования – это 2900 евро. Плюс отдельно оплачивается несколько дней проживания. Общая сумма – это 3200 евро. В переводе на рубли сбор на Владу Макарову составляет 205 тысяч 600 рублей.
Елена, напомните, пожалуйста, ваш короткий номер для СМС-сообщений, чтобы деньги перевести. И, может быть, кто-то из наших слушателей захочет помочь через сайт. Напомните, пожалуйста, как там это можно сделать.
Помочь можно следующими способами. Это короткий номер 7715 со словом «чудо» и суммой пожертвований. Также можно помочь на сайте благотворительного фонда в рубрике «Здесь нужна ваша помощь». Можно открыть страницу Влады Макаровой и сделать перевод на сайт, конкретно на Владочку.
Спасибо вам большое за комментарии, и я надеюсь, что нужная сумма вовремя будет собрана.
Спасибо большое. Мы тоже очень надеемся, что Влада вовремя поедет на свое обследование.
Елена Сипягина, куратор по семьям благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи по телефону. Еще раз напомню, можно отправить СМС на короткий номер 7715 со словом «чудо», поставить пробел и написать сумму пожертвования. 7715 и содержание СМС, слово «чудо», пробел и сумма пожертвования. Ну а подробную информацию о Владе Макаровой, 6-летней девочке, можно найти на сайте какчудо.ру. И там же можно запросить документы о ее лечении и оформить перевод средств с банковской карты. Для этого на сайте какчудо.ру нужно зайти в раздел «Здесь нужна ваша помощь» и найти там Владу Макарову. Спасибо большое всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».